Я видел столько документальных фильмов о том, как люди излечиваются от рака, что...
Но рак в средствах массовой информации, рак в реальной жизни – это, боюсь, совсем разные вещи.
Да-да, я все понимаю, но если бы я попросил вас дать прогноз...
Если там окажется именно то, что мы думаем, то опухоль нельзя удалить хирургически.
Понятно.
Нам придется искать альтернативные варианты. Я хочу быть предельно откровенным с вами. То, где она находится, насколько широко распространилась, это, к сожалению, до конца не излечивается.
В эфире подкаст «Будни хирурга».
Когда работаешь сутки через сутки в больнице, а то и двое через сутки, получается, что ты работаешь порядка 20 суток в месяц. Так вот, такие времена вокруг тебя время пролетают случайно, быстро, незаметно. Ты внезапно выглядываешь в окно стационара и понимаешь, на улице выпал снег. Потом, по твоим ощущениям, ты выглядываешь в окно практически на следующий день, а там уже лето. На тебя обижаются все твои друзья, потому что ты или не приходишь на встречи, на которые тебя зовут, или приходишь и тихо засыпаешь в уголочке. В конечном итоге друзья и не медики занимают в твоей жизни все меньше и меньше места. Их практически не остается. Около тебя остаются такие же, как ты, медработники. Они понимают твой график, твои шутки, понимают, когда ты не берешь трубку или по полдня не отвечаешь на СМС. Делай в этой жизни все, что хочешь, но помни, что за все придется отвечать. Живи, как пожелаешь, но помни, что смерть настигнет тебя, ибо тебе ее не избежать. Абубакр Мухаммад Ар-Рази. Я вас приветствую. В эфире подкаст «Будни хирурга». Третий сезон, 6-я серия. Настоятельно рекомендуется слушать в наушниках. Сразу хочу извиниться за то, что не выходил на связь, то, что не было новых серий почти больше полугода. На это есть свои резкие причины, и обо всем об этом я расскажу чуть позже. На улице минус 27 градусов, 28 декабря 2021 года, 2 часа 17 минут ночь. Запись данной серии я веду из новой локации, а именно из нового жилья, где я снимаю. Это старая деревяшка, то есть старый деревянный дом двухэтажный. Здесь снимаю квартиру и пытаюсь как-то обустроиться на данный момент. За прошедший промежуток времени, с момента записи последней серии, в моей жизни было много бурных событий, много плохого, много хорошего. И есть один момент, который изменил, можно сказать, вектор направления и движения подкаста, из-за чего подкаст долгое время не записывался. Причина тому – это развод. С февраля месяца я, можно сказать, уже живу раздельно от жены и детей, от бывшей жены. Данное событие на меня повлияло так, что я решил на время уйти от всего подкастинга, от всех своих дел. Хотя, признаюсь честно, я записывал коммерческие подкасты, заказы, так как нужны были деньги, нужны были финансы. А с данного подкаста «Будни хирурга», скажу честно, я не получаю ни одной копейки. Это просто все в моем вольном желании все записывается и делается. Развод – дело такое. Кто-то разводится на позитивной ноте, то есть развелись, остались друзьями. Кто-то разводится на негативной ноте. Это когда все делится пополам, жестко все ругаются, и при этом страдают только дети. У нас с моей бывшей женой все пошло по второму сценарию. Мы развелись на такой негативной ноте. И с тех пор я живу раздельно. А моя жена, бывшая с детьми, переехала в Москву. Вот и причина того, почему я пропал. Многие спрашивали, почему нет новых серий подкаста, почему я запустил подкаст. Был такой сильный фидбэк в этом плане, то что некоторые грозились отписаться, некоторые ругались, некоторые поддерживали. Но так как мой подкаст слушают 25 тысяч человек, исходя из того, что у меня в Инстаграме 15 тысяч человек подписано, значит, 10 тысяч человек вообще не в курсе моего Инстаграма, а если и в курсе, то они не подписаны. И поэтому не знают всех новостей, которые я рассказываю там. А их за это прошедшее время было очень много. О чем я вам сейчас и буду рассказывать. Готовьте попкорн, готовьте чай, ну или пиво безалкогольное, конечно, я против алкоголя. В общем, приятного прослушивания, мы начинаем.
хирурга.
Самая первая важная новость, которая случилась в моей жизни, это развод. Да-да, ребят, я развелся, и развод прошел не совсем на приятной ноте. Да вообще, мне кажется, сам по себе развод не может быть на приятной ноте. Это все случилось, точнее, началось с февраля 2021 года. И официально развод был оформлен уже где-то в июле месяца 2021 года. Данное событие меня немного, сказать, выбило из колеи. Я был расстроен, я переживал то, что дети остались без отца, потому что у меня двое мальчиков. Детям, мальчикам, нужен именно отец, чтобы принимал участие в их воспитании. Мать все равно не сможет должным путем воспитать мальчиков, так как отец. Потому что все-таки отцовская рука, отцовское воспитание необходимо для мальчика. А все бы ничего, но после развода я могу забирать своих детей из садика, гулять с ними, видеться с ними почти ничего не каждый день. До одного момента, когда моя бывшая супруга сказала мне то, что она собирается переезжать в Москву. Просто поставила перед фактом. Спорить я не стал с ней, просто сказал: если так считаешь нужным, переезжай. Наверное, так будет лучше детям, в плане того, что в Москве все-таки больше возможностей, много всяких там развивающих центров. Но для меня Москва как есть и остается самым таким городом, в который я, если меня приспичит, перееду в самую последнюю очередь. Данное событие повлияло на меня так, что я решил на какое-то время прекратить запись подкастов. И если вы обратите внимание, то именно последняя серия, плюс-минус месяц-два, датируется именно этими моментами, то есть этим эпизодом моей истории, моей жизни. Каждым месяцем я все говорил себе, думал, завтра начну записывать, завтра запишу. Но все никак не доходил до этого, потому что все-таки не было настроения. Когда нет настроя, лучше ничего не записывать, все равно получится полная жопа. А сегодня утром проснулся и подумал, пора начать записывать подкаст. И я приступил к этому делу. Первая причина, которая выбила меня из колеи, из-за которого подкаст не записывался. Надеюсь, после выхода этой серии, последующие серии будут записываться регулярно. Что же произошло за этот прошедший период времени, пока я не выходил на связь в подкастинге? Самое первое основное событие для меня, мне кажется, все-таки это съезд Российского общества хирургов, который состоялся с 8 по 10 сентября в Москве в гостинице «Космос». Для тех, кто не в курсе, для слушателей, которые не в теме, объясню то, что съезд Российского общества хирургов – это один из самых больших, если не самый большой съезд хирургов в России. Например, на последнем съезде, учитывая то, что были какие-то условия пандемические, было более 3000 хирургов со всей страны, даже со стран СНГ. Я был впервые на таком мероприятии, потому что в прошлом году собирался на него поехать, его посетить, но из-за пандемии его переносили, и вдруг некоторые ограничения были сняты, и в связи с чем было допущено проведение данного мероприятия. Я сразу, не задумываясь, взял отпуск на этот период, потому что меня с работы не отпускали. Забронировал билеты, забронировал гостиницу «Космос», и 7 сентября я улетел. Москва встретила меня такой не совсем хорошей погодой. Был дождь, было как-то ветрено, прохладно. Но для меня это как бы не явилось такой какой-то проблемой серьезной. Я все равно как не любил, так и не люблю Москву. Но так как самое грандиозное мероприятие проходило в Москве, пришлось посетить данный город, хоть я его совсем не люблю. Съезд Российского общества хирургов – это очень такое классное мероприятие. Я очень рад, что туда поехал, очень рад, что мне удалось посетить данное мероприятие. А каждое такое мероприятие – это новое знакомство, обмен опытом, новые методы лечения, новые клинические рекомендации, новые открытия, много классных стендов, где можно даже пощупать того же робота Да Винчи, допустим, да, Я всегда люблю такой движ, такое движение, такие моменты, конференции, съезды, конгрессы. Так как это случилось в пандемию, народ, который весь уже в течение года никуда не ходил, они прям хотели куда-то вырваться. И поэтому там такой бум произошел. Было очень много хирургов. Было приятно то, что меня узнавали коллеги-хирурги, которых я не знаю, а они меня знают, потому что были на меня подписаны. Некоторые подходили, фотографировались, чувствовал себя такой некой звездой, хирургической звездой, так сказать. Это все лирика, это все просто, все лишь блог хирургический. Рад был пообщаться вживую с коллегами, которым давно общались в Инстаграме, но так не было возможности видеться. И данный вот этот съезд как бы всех нас развиртуализировал, то есть из онлайна мы все переместились в офлайн. За эти прошедшие 3 дня было столько всего интересного. Подружился с Василием Гавриловым. Он такой классный хирург, доцент, и он из Перми. Мы с ним заобщались, подружились. А также гуляли по Красной площади. Просто было классно, и такие моменты всегда остаются в памяти. В 2022 году, по-моему, если память не подводит, у меня с 21 по 23 апреля будет проходить съезд очередной. Им, по-моему, будет юбилейный, если я не ошибаюсь. Может быть, ошибаюсь, точно не знаю. Вот, и он будет проходить в Ростове. Проблема в том, что долететь до Ростова из Сургута, это нужно делать пересадки, это нужно покупать 2-3 билета. Весь геймор состоит в том, что нет прямых рейсов. И еще одна проблема в том, что у меня в этот период нет отпуска. У меня на такое начальство, то, что оно вряд ли меня отпустит. Потому что я сколько раз не пытался, не писал, оно всегда выступало с аргументами то, что нет денег, все, не получается. Но я всегда нахожу выход из таких ситуаций, и в данный момент тоже думаю, скорее всего, возьму отпуск за свой счет. Если не получится, значит, что-нибудь придумаю. Ну, я настроен на все 100% посетить Ростов и попасть на данный очередной съезд Российского общества хирургов. Потому что это очень классное, грандиозное мероприятие. Куча знакомых, куча историй, которые можно будет потом всем рассказывать. Вот. А если вам интересно посмотреть, как все это проходило, можете перейти в мой Инстаграм «Будни хирурга». Просто набивайте в поиск в Инстаграме, там первая страница будет моя. И там есть в актуальных сторисах сохраненных каждый день написано «РОХ 010203». То есть каждые 3 дня, и там куча слайдов, куча информации, куча сторисов. Просто смотрите, наслаждайтесь. Я считаю, что это правильным, потому что нужно делиться. Не все могут поехать, не все могут поприсутствовать, поэтому всегда стараюсь делать так. На днях я получил посылку от своего коллеги, которым познакомился, точнее, развиртуализировался на съезде, а именно Гаврил Василий, он прислал мне 2 книги, где он является соавтором вместе с профессором Самарцевым. Самарцев тоже очень крутой мужик, тоже с ним познакомился вживую, пообщался. Очень такие позитивные моменты, воспоминания остались. Обо всем говорить не буду, потому что есть такие моменты, о которых лучше не стоит говорить. Как говорится, все, что произошло на съезде, остается на съезде. Вот. И он мне отправил 2 книжки, подписал их для меня, и я теперь собираюсь ему отправить 2 свои книжки. Одну ему, одну Самарцеву. А какие свои книжки, я расскажу уже в следующей части данного подкаста.
Подкаст «Будни хирурга».
Следующее событие, которое произошло в моей жизни, ну, приятное событие, это написание книги под названием «Я хирург». Издательство «Бомбора», «Эксмо». История была такая, то, что один прекрасный день мне приходит сообщение в директе Инстаграм от главного редактора «Эксмо Бомбора». Ну, суть сообщения была такая: «Добрый день, я такой-то человек, хотел бы предложить вам написать книгу и ее у нас издательстве». Эксмо. Я изначально к этому с негативом отнесся, думал, что это какой-то прикол. Сказал, типа, нет, я не писатель, я отказался сразу. Таким, ну, чуть резко ответил. Но мне сказали, то, что вы подумайте, не торопитесь, то, что я с вами свяжусь через 2 недели. А в следующий раз со мной связались, как бы, я подумал, а что я теряю? Единственное, да, я не писатель, я не могу писать красивые книги. Я могу максимум записывать подкаст, могу писать небольшие посты в Инстаграме. Но чтобы писать книгу, у меня такого опыта не было. Но были истории, была некая идея, задумки были, как это все дело написать, и я согласился. После того, как я согласился, мы заключили договор, где было прописано сроки, дедлайны, все это дело, роялти, тираж примерно и название книги, какое будет. Рабочее название книги первое было «Быть хирургом». И оно оставалось почти до последнего, даже вплоть до издания книги, пока ее уже не собирались отправить в типографию. Там выяснились некие моменты, из-за чего пришлось поменять название. Ну, чуть позже об этом расскажу. Итак, договор подписан, дедлайн стоит, нужно писать книгу. Мыслей было очень много, историй было очень много, а вот как писать, чтобы это все было красиво, чтобы это было объемно, не имелось никакого представления, потому что я до этого ничего не писал. Начал писать книгу, пробовал, и так, все шло очень медленно, очень некрасиво, вот, как бы я ни пытался бы. А потом до меня дошла одна мысль, я подумал, а почему мне не найти помощника, который поможет мне с текстом, который будет его редактировать, дополнять, дописывать, ну, чтобы он получался красивый и объемный. Написал сторис у себя в Инстаграме, то, что ищу копирайтера, кто в этом разбирается, если кто готов, пишите. Откликнулись человек 7-8, наверное, и пообщавшись с ним, как бы я выбрал троих. И каждому человеку я отдавал информацию, текста, но чтобы это было сделано как, ну, чтобы текст был переработан. Двое из них постепенно пропали. В итоге осталась одна стойкая девушка по имени Виктория, она из Украины. Ее Инстаграм тоже я прикреплю к описанию данного подкаста, чтобы, если кому-то будет интересно, кто-то захочет это делать, написать книгу, вы можете с ней связаться. Вот. Суть была такая, что я писал, либо записывал, отправлял ей, она пересматривала, переслушивала, переделывала, доделывала, добивала текст. Так дело чуть не пошло быстрее. К нужному дедлайну книга уже почти была дописана, готова была, и уже черновую версию я уже отправил редактору, который прочитал и сказал, все круто, все идеально, нужно что-то добавить, что-то переделать. Ну, небольшие исправления. Это все было сделано, и книга уже была готова. Дальше вопрос стал о названии книги и о количестве тиража. Какая будет обложка, какой будет дизайн, какая будет верстка и когда будет книга готова, доступна к продаже. Полностью, когда я сдал всю книгу, еще прошло, наверное, месяцев 3, как книга появилась уже в продаже. Когда книга уже была все готова, и обложка была сделана, все, и название все, и перед отправкой в типографию юрист издательства проверил еще раз все данные и сказал, что данную книгу невозможно допустить, так как название «Быть хирургом» уже используется в другой книге, написанной Пироговым. И стал вопрос, остро стал вопрос, какое сделать название книги. Было куча разных названий, разных версий. В итоге остановились на названии «Я хирург». Когда я услышал название, я сразу вспомнил фильм «Я робот», «Я легенда», вот, и «Я хирург». Ну, ничего делать не оставалось, кроме как согласиться, потому что уже сроки поджимали. Все, дал согласие, книга, обложка все готова, все красиво, книга ушла в типографию. И вы не поверите, ребят, типография, она почти была больше полутора месяцев. Из-за пандемии люди болели, работники были на больничном. Заказов много, работников мало, и типография не справлялась. Из-за чего, как бы, сроки все переносились. Книга вышла добротно. Люди, которые начали ее покупать, читать, начали писать свои отзывы, свой фидбэк оставлять. И скажу так, честно скажу, я все отзывы выкладываю у себя в Инстаграм, и положительные, и негативные, если есть, все отзывы. И на момент записи данной серии куча отзывов, и нет ни одного негативного отзыва. На данный момент доступна аудиокнига «Я хирург» и книга в электронной версии. Ну, неудобно читать, либо кто не хочет заморачиваться, покупать бумажную версию. А бумажная версия доступна везде, во всех книжных магазинах, а именно вот и в магазинах издательства «Читай город» в первую очередь. Мой редактор сказал, что продажи книги очень хорошие. Если все так же пойдет, то, скорее всего, будет еще один тираж, только не знаю, на какое количество. Тираж, ну, небольшой, правда, но тоже неплохо. Для первого раза это 3000 книг. Так что, ребят, всем рекомендую данную книгу, кто не читал еще. Но скажу так, там есть такие флешбеки, моменты, которые я ранее в подкасте рассказывал. И если вы ярый слушатель моего подкаста, то вы, наверное, будете знать некоторые истории хорошо, потому что я о них уже рассказывал. А в книге они написаны более подробно, более тщательно, так, чтобы раскрыть все стороны данной истории. В общем, рекомендую. А также, если вы прочитали данную книгу, пожалуйста, напишите небольшой отзыв либо в директ, либо отметьте меня в сторис «Будни хирурга» в Инстаграме. Буду очень признателен, честно. Хотелось сказать то, что написание книги, данной книги, я как бы не преследовал цель заработать, потому что если брать процент от продаж, то он очень маленький, очень мизерный. У меня больше цель была именно вот поделиться своими историями и, так сказать, немного популяризировать хирургию для будущих медиков, для будущих врачей, для тех, кто стоит перед выбором, нужна ли ему хирургия или нужна ли ему вообще медицина в общем. Для тех эта книга будет само то. Прочитала и можешь уже делать свои выводы. Так что всех обнял, ребят. Если решили книгу прочитать, забудьте про отзывы. А мы продолжаем и идем дальше. Thank you.
хирурга.
Сейчас будет небольшая история из рубрики «Накипело». Это ваша любимая рубрика. Про это я еще не писал в Инстаграм, но я вам сейчас расскажу. Итак, в обычный день, приемный день, к 8 утра, уже возле кабинета собралась целая толпа пациентов, как всегда. Все по записи, кто-то без записи, кто-то после операции, ну, как обычно бывает. Я всех понимаю, я никому не отказываю никогда. Зашел, переоделся, начал прием. Приглашаю пациента и работаем. Это через 2 часа заходит такая недовольная женщина, вся так прям недовольна, с такой небольшой такой агрессией, заходит в шапке. Я ей говорю, вы по записи? Он говорит, не по записи, я говорю, после операции, как я могу, говорит, по записи прийти, если, говорит, у вас записи нету. Ну, хорошо, говорит, сядьте, успокойтесь. Снимите, говорю, головной убор. Не хотя она снимает головной убор, но шапку эту, и садится. Я у нее спрашиваю данные, она так не хотя говорит эти данные. Почему вы так недовольны? Я вам что-то плохое сделал, говорю, или что-то не так сказал. Почему такая агрессия-то, говорю? И она говорит, я медработник, работаю, говорит, у вас в поликлинике. И поэтому, говорит, жду, говорит, молча 2 часа. А вы, типа, не могли меня позвать, пригласить? Хотя я имею право без очереди попасть на прием. Я говорю, вы, конечно, меня извините, говорю, но то, что у нас работа, я знать не знаю. Вся суть в том, что у нас поликлиника делится на 4 части, то есть на 4 отдельных здания. И то есть в одном здании принимают чисто терапию, в одном здании узкие специалисты и педиатрия, и в других поликлиниках тоже так же, в разных местах, по этому же принципу разбито. И я в большей части знаю тех работников, которые работают у нас в здании, ну, на нашем корпусе, где я работаю. Я ее знать не знаю. Но моя медсестра, оказывается, ее узнала. Я ей объясняю то, что я не знаю, то, что она наша сотрудница, потому что всех знать я не могу. Мало того, что я тут сижу с самого утра без записи, молча, никому ничего не говорю, то вы меня даже еще не пригласили. Я ей говорю, слушайте, говорю, ко мне какая претензия? Я сижу, говорю, люди записаны, люди заходят. Я не могу выходить каждый раз и смотреть, там, кто сидит из наших сотрудников и даже не знает то, что вы наш сотрудник. И я ей говорю, давайте тему закроем. Что у вас случилось? Какие жалобы? Она так не хотят, достает выписку, кидает на стол. Смотрите, ознакомливайтесь. Я беру выписку и еще раз спрашиваю, какие у вас жалобы ко мне на данный момент? В выписке написано все. То, что в выписке написано, это одно написано. У вас сейчас жалобы есть? Или я вам сейчас могу просто заходить в больничный и домой отпустить? У меня операция была, там же написано в выписке. Знаешь, таким недовольным. Мне просто бесит, когда вот люди вот недовольны себя так ведут. Тем более работники наши, сотрудники. Я открываю выписку, читаю. В общем, у нее, короче, бариатрическая операция была. У нее было как бы шунтирование желудка. То есть, грубо говоря, ей сделали операцию на желудок и пали по месту проживания лечиться. То есть, у нее было на передней брюшной стенке 3 шва размерами по 2.5 сантиметра. Вот. И все они были внутрикожные. То есть нитка там была пролена, то есть леска от травматика. Швы были размерами около 2.5 сантиметров. 3 шва на передней брюшной стенке. В выписке написано, что швы надо снимать через неделю. Ну, слушайте, ребят, я тоже не дурак. Как бы я тоже работаю уже 9 лет уже врачом-хирургом и могу посмотреть на рану и определить сам, стоит снимать швы, не стоит, когда снимать. Я медсестре говорю, бери ее в перевязочный кабинет, говорю, сейчас ее осмотрим, говорю, чтобы понять. Мне не нужна перевязка, говорю. Вы ко мне пришли, говорю, как к хирургу, к врачу. Вы пациент, я врач. Если вас не устраивает то, что я вам говорю, можете, говорю, писать отказ и идти. Хотите, говорю, идите жалуйтесь. Если вы не хотите идти в перевязочный кабинет и показывать свою рану, чтобы я мог описать, посмотреть, есть там осложнение, нет осложнений, то дальше речи быть не может. Такая недовольная встает, заходит в перевязочный кабинет, а у нее на передней брюшной стенке на животе 3 раны. Раны такие подкожные, аккуратные, косметические. По сути, швы снимаются, то есть ты берешь один конец и вытягиваешь, все. Они очень легко снимаются, без проблем. Ну, вижу то, что швы свежие и понимаю то, что, ну да, пока снимать рано. Я никогда не ориентируюсь на то, что написано в выписке. Всегда ориентируюсь на свой опыт, как бы, и то, что я вижу. Я медсестре говорю, дайте мне пинцет, говорю, хочу проверить нитку одну. Был такой шок, где немного было воспаленное. И пациентка сразу такая, да вы что, говорит, мне швы снимать рано еще, не надо мне швы снимать. Слушайте, говорю, я вам ничего делать не собираюсь сейчас, я просто хочу проверить и обработать вашу рану, говорю. Проблема в чем? Вы отказываетесь? Я отказывать не хочу, чтобы вы что-то сейчас сделали. Я говорю, ну хорошо, если вы отказываетесь, так напишем, отказалась. Я ничего ей делать не стал, вместе с ней говорю, делай перевязку, говорю, просто обработайте, замени повязки, все. В ее карте все пишу как есть, то, что она отказалась, все дела, и написал явки через каждые 2 дня. Через минут 40, как она ушла, мне звонит заведующая и говорит то, что жалоба поступила на тебя от нашей медработницы. Типа, ты такой грубый, типа, ты заставил ее ждать 2 часа в коридоре, она после операции. Почему вы так делаете, там, и т.д. и т.п. Конечно, я ничего объяснять не стал, потому что всегда начальство, как бы, ну, 90% не на твоей стороне. Редко бывает так, что твой заведующий тебя будет, как бы, поддерживать и за тебя будет ставить горой. Он всегда примет ту сторону, которую принимает начальство больницы. В итоге пришлось написать объяснительную. Как я ее написал, но пациентка перестала ходить. Через неделю мне звонит начмед и говорит: «Рустам Сагидович, вам нужно подписать ВК на закрытие больничного». Или какого больничного, кому, какому пациенту. И она называет фамилию этой пациентки. То есть она пошла к терапевту, заведующему отделение терапии, и попросила ее, как бы, захотеть больничный с выздоровлением. Где она снимала швы, где она перевязывалась, я не знаю. Я говорю: без проблем. Взяла, с радостью подписала, и все. И тема была на этом закрыта. Я это все рассказывал к тому, что, допустим, я, когда иду к какому-то специалисту, даже в любой другой больнице, даже зная то, что я могу без очереди пройти, я сижу. Сижу и жду. Бывают случаи, да, я очень опаздываю, мне нужно очень срочно, да, я могу зайти. Зайти и попросить меня посмотреть. Но я не помню, когда последний раз такое было. Крайний раз, когда я был у врача, по поводу медкомиссии, по-моему, я сидел минут 40 и ждал, пока меня пригласят. Я записался, я пришел по записи. И не устраивал никакие скандалы, потому что я понимаю, все пациенты записаны, у них проблема какая-то есть, им нужна помощь.
Будни хирурга.
За это прошедшее время еще я успел устроиться. И по сей день я работаю преподавателем в медицинском колледже. На работу меня пригласили случайно. Я даже не думал об этом, потому что буду преподавать и тому подобное. Мне знакомая, моя подписчица, сказала, что она, как бы, учится на медицинском колледже. И у них острая нехватка преподавателей. А так как я веду свой блог, записываю подкаст о хирургии, в этом разбираюсь, как бы, практикующий врач, она спросила меня, не хочу ли я устроиться к ним на работу. Как я могу преподавать, говорю, если я, говорю, не педагог, говорю, я не преподаватель, даже не знаю, как, что, куда. И она мне сказала, говорит, то, что если вы, говорит, хотите, говорит, ну, устроиться, я могу спросить, узнать. По-любому, говорит, вас возьмут, потому что у вас есть опыт работы, у вас есть знания, говорит, и вы хорошо все можете рассказывать. В итоге все случилось так, что меня пригласили на собеседование. Я поехал, пообщался, можно сказать, с директором, ну, с главным. И они мне сказали, то, что их моя кандидатура устраивает, то, что они готовы меня взять себе на работу на 0,25 ставки. То есть я буду вести занятия 2 раза в неделю по 4 часа. И они полностью будут под меня подстраиваться, под мой график рабочий. Меня это очень сильно устраивало, тем более нужна была когда подработка. После того, как я начал снимать квартиру, купил машину в кредит, я согласился, собрал все документы, устроился, и началась учеба. Лекции, скажу честно, вот лекции я читал по дистанту, то есть через приложение Zoom, либо Google Meet. Я открывал компьютер, кидал ссылку в общий чат, и все подключались. Я отмечал всех, кто есть, и рассказывал. Первое время я очень сильно переживал, думал, может, я, как бы, не так рассказываю, может быть, слишком мало информации даю. Но потом, как выяснилось, студентам очень нравится посещать мои занятия, смотреть мои лекции, то есть мои слайды, презентации, картинки, которые я выкладываю из своей практики, там, ну, большей части, да, вот. Все рассказываю, объясняю, еще привожу примеры из, ну, из своей практики. Слух об этом быстро разошелся, и ко мне начали приходить на лекции, на занятия студенты из других групп, то есть не мои студенты. У меня было 2 группы были, по 19 человек. И это когда началась практика, дистант был снят, мы уже начали видеться очно в самом колледже. Там есть аудитория для лекции, есть аудитория для практических навыков. После первого же занятия все сказали, то, что им очень нравится, как я рассказываю, показываю, объясняю. Потому что до этого у них тоже были преподаватели, но все проходило довольно-таки в печальной форме. А я, как бы, за одно занятие дал им такую информацию, которую им никто не давал в плане практических навыков. Мне так это понравилось, то, что я начал сильнее к этому готовиться, то есть к каждому занятию давать им больше информации. И получилось так, что моя группа, все, как бы, знали, как определять группу крови. Также я им показал и научил их на фантоме, правда, на мульже, как устанавливать катетер, мочевой катетер, допустим, да, вот, катетер фалея, вот, и про жгуты все объяснил, и про промывание, все-все-все, желудком. С каждым разом посещаемость начала увеличиваться, то есть, помимо всех тех, кто был у меня в группе, еще приходили из других групп, то есть, там уже было 100% моих студентов, еще плюс половина приходили из разных групп. Потом они узнали, что у меня вышла книга. Ну, я про это ничего не знал, и 23 23 числа декабря у нас была консультация перед экзаменом, а 24 числа я должен был у них всех принимать экзамен. Все пришли на консультацию, со всеми пообщались, всем все объяснил, показал, всех успокоил, то, что не стоит переживать. Все сказали, что вопросов нет, спасибо большое. И когда все начали собираться, тоже начал собираться, уходить, там выстроилась такая очередь небольшая. Все достают мою книгу и говорят: «Рустам Сергеевич, а можете подписать?» Я даже был удивлен, был в шоке, и, с другой стороны, мне так было приятно, то, что вот они знали про мою книгу, они ее купили, заказали, и я с радостью каждому эту книгу подписал. Но сказал то, что это не влияет никак на вашу оценку, говорю. Ни плюс, ни минус балла не будет. В итоге у меня, ну, все сдали. Была одна тройка, восемь пятерок и все остальные четверки. Просто все, кто ходил, посещал, они получили свою оценку. А все, кто пропускал, ни разу не приходил, я им тоже поставил оценку. 3. А мы идем дальше.
Подкаст «Будни хирурга».
Сегодня 22 апреля 2022 года. И знаете, после последней записи я думал, что подкасты я успею сделать. Думаю, быстренько сделаю, выложу. Но опять не получалось по времени. То работа, то вторая работа, то лень, то вообще нет настроения, вообще ничего не шло. И сегодня вот я заставил себя сесть, чтобы дописать эту серию полностью. Надеюсь, это у меня получится. Так вот, за последние 2-3 месяца, которые прошли, очень многое изменилось. Я не буду останавливаться подробно на конфликте Россия и Украина, потому что я не хочу лезть в политику, я не политик. У меня в Украине очень много друзей, хороших знакомых, коллег было. Почему было? Потому что после этой ситуации многие от меня отписались, а некоторые даже написали, что дословно, чтобы я сдох, чтобы мы сгнили в нашей России и т.д. и т.п. Я просто понять не могу, при чем тут я, потому что я обычный человек, такой же, как и все остальные, которые не имеют никакого отношения. Ну, раз человек так решил, значит, это его личное дело. Санкции, блокировка социальных сетей, все коснулось нас, но честно сказать, я за это не особо переживаю, потому что без всего этого тоже можно как-то обойтись, уже почти адаптировался. Обидно то, что Инстаграм заблокировали, и вести блог в Инстаграме дальше получается не очень удобно, потому что, чтобы зайти, приходится включать VPN-сервисы. После чего я решил перейти на платформу Дзен, Яндекс.Дзен, и там запустил свой блог. Также назвал «Будни хирурга» и начал туда постить более подробные посты, более интересные истории рассказывать, которых я в Инстаграме не выкладывал. Но настолько же убогая система в Яндекс.Дзене, то что одна картинка, где изображена, допустим, живот и послеоперационная рана со швами, или даже рубец послеоперационный, может привести к тому, что твой аккаунт блокируют. Срезают охваты, и все. И что бы ты ни делал, все посты видишь только ты и твои подписчики. А у меня их там на тот момент было 100 чем-то. Благодаря всему этому я забил на эту платформу Яндекс.Дзен и полностью перешел в социальную сеть ВКонтакте. Потому что наша сеть социальная, надеюсь, ее не заблокируют, и там не так уж сильно выражена цензура, именно вот медицинская цензура, да, вот блокировки, не блокировки по поводу всех этих картинок, постоперации, информации, которые могут для кого-то вызвать негатив, а кому-то могут просто понравиться. Поэтому на данный момент, конечно, я стараюсь вести страницу в Инстаграм, но также у меня есть группа ВКонтакте, также она «Будни хирурга» называется. Вот, так что все, кто слушает данный подкаст, сейчас можете поставить на паузу, если не сложно, зайти в ВКонтакте, либо в поиске бить просто «Будни хирурга ВКонтакт» и на меня подписаться. Также все серии подкаста дублируются и ВКонтакте дублируются, на всякий случай, на случай блокировки Apple подкастов. На сервисе soundstream.media, это наш отечественный сервис, который занимается именно вот подкастингом, подкаст-сервис. В общем, варианты есть. Так что, думаю, не потеряемся. А на днях ко мне пришла девушка со своей матерью. Ну, пациентка пришла. о записи, как полагается. Я их пригласил, дочка села на кушетку, а мать ее села на стул. Матери примерно было где-то около 80 лет, точно возраст не помню уже. Я спрашиваю, слушаю вас, на что жалуетесь, ну какие у вас жалобы, что случилось, что привело вас ко мне. И дочка отвечает, говорит, что нам нужна как медкомиссия, нужен ваш осмотр. Я спрашиваю, а для чего осмотр нужен? Обычно ко мне приходят на медкомиссию в тех случаях, это когда устраивается на работу человек, ему нужна медкомиссия, да, вот когда поступает на учебу в универ либо в колледж, ну и для оформления медико-социальной экспертизы, то есть на оформление инвалидности. Но в данной ситуации ни первого, ни второго, ни третьего. Я даже удивился и спросил, а для чего вам нужен осмотр хирурга? Самому уже интересно стало. Она говорит, вы просто напишите осмотр ваш. Вот бумажка, где нужно поставить вашу подпись, печать и диагноз, и дату. Нам этого хватит, больше ничего не надо. Но я уже начал давить на то, чтобы она сказала, допустим, для чего это нужно делать, чтобы я указал в осмотре. И она, не хотя, говорит, что оформляет мать в дом престарелых, поэтому там требуют, чтобы все врачи были пройдены, чтобы пациент, чтобы человек был полностью дообследован, все анализы дал, всех врачей прошел, чтобы его оформить в дом престарелых. После сказанного я даже немного остановился, где-то секунд 15 выдержал паузу, я даже не знал, что сказать. Еще спросил, говорю, а кто оформляет? Говорит, вы оформляете? Она говорит, да, я ее дочь, я оформляю ее в дом престарелых. Меня опять замкнуло, и по себе думал, как может быть такое, дочка пришла с матерью, чтобы оформить мать в дом престарелых. Вроде мать нормально, на ее лице было видно, что она грустная, она понимает всю ситуацию, но просто, видимо, никто не хочет за ней ухаживать, за ней смотреть. Честно сказать, мне так обидно стало, не знаю. Я, когда пришел этот день домой, я сразу позвонил маме. Не то, что я маме, я так редко звоню, я маме каждый день звоню. Но этот раз мне захотелось с мамой пообщаться, я позвонил маме, пообщался с ней очень долго, примерно около часа, наверное, по видеосвязи. И просто я не мог для себя принять, осознать то, что как можно свою родную мать отдать в дом престарелых. Девушка лет 35-40, наверное. Видно по тому, как она была одета, то, что, в принципе, неплохо живут. Что мешает? Или она занимает лишнюю площадь, лишнюю кровать занимает мать одна, которая вырастет. В любом случае, я не знаю, но такие моменты иногда мне ставят тупик. Когда я видел глаза женщины, ее матери, да, видно было то, что мать уже понимает, что и как. Но ничего с этим не поделать не может. Видеть Всевышний я бы никогда в жизни ни по таким предлогам не делал бы такое. Мать и отец — это самое ценное, самые родные люди, то, что есть у тебя. Я бы сам ушел бы в дом престарелых. Никогда в жизни, наверное, маму и папу свою никогда в жизни не отдал бы в дом престарелых. Так что, ребят, как бы оно ни было, любите и уважайте своих родителей. Они ведь вас вырастили, дали вам образование, одели, накормили. Благодаря им вы сейчас проживаете эту жизнь.
Будни хирурга.
Помнилась одна история интересная. Не то, что интересная, немного веселая, немного грустная. Был январь в месяц, точно не помню, когда на улице такие морозы были, январские такие хорошие. Ко мне пришла пациентка по записи с выпиской из стационара, то есть где она лежала с отморжением обеих стоп второй и третьей степени. Ее там полечили и отправили на долечение амбулаторно по месту проживания. И она ко мне пришла на прием, дала выписку, я все прочитал. Вкратце суть была такая. Она стояла на остановке на улице. Это около часа в осенних кроссовках, по-моему, если не ошибаюсь. Пришла домой, ноги начали болеть, покраснели, опухли, и она вызвала скорую. И в связи с чем оказалась в больнице, ее там пролечили немного и выписали на амбулаторное долечивание, то есть ко мне. Необходимо было делать перевязки. Я начал ее лечить, я уже полностью ее вылечил, я ее закрыл больничный и отпустил ее домой. И по нем забыл благополучно. Спустя где-то недели-две я сижу на приеме, у меня сидит пациент, и в дверь кто-то стучит. Я говорю, да-да. Открывается дверь, и она такая заходит и говорит, доктор, а можно вас на одну минутку буквально? Говорит, очень срочный разговор. Я говорю, прям срочный? Говорю, у меня пациент здесь сидит. Очень срочно, можно вас, буквально? Говорит, на одну минутку, не больше. В сторонку отошел, говорю, да, слушаю вас, что у вас случилось? Она такая говорит, доктор, у вас не будет 500 рублей в долг. Я такой замолчал, такой, растерялся такой. Говорю, чего, 500 рублей? Она говорит, да, я вам на следующей неделе верну. Я вспоминаю, мне немного смешно становится. Ну, на тот момент у меня наличных денег с собой не было, была карточка, и я сказал, что, к сожалению, у меня нет денег как бы в долг. Но не факт, что если даже было бы, может быть, я даже не дал бы. Но этот момент всегда вспоминаю, как бы таким настроем всегда как бы вызывает у меня улыбку. Конечно, понимаю, что ситуации разные бывают, но, ребят, я врач, это моя пациентка, которую я когда-то вылечил. Мы с ней лично не знакомы, чтобы прямо вот так вот приходить и у меня деньги в долг просить. Ну, скажите честно, как вы думаете? И как бы вы поступили, будучи вы врачом, и если с вами такая ситуация произошла бы? Напишите, пожалуйста, в комментариях ВКонтакте, либо в Инстаграме, если кто-то сидит в Инстаграме, либо на той платформе, где вы слушаете данный подкаст. Мне очень интересно было бы услышать ваше мнение по этому поводу, потому что я думаю, тут, скорее всего, некоторые согласятся с тем, что не надо давать деньги, а некоторые скажут, скорее всего, то, что нужно было дать деньги. Но в любом случае, произошло именно так, как я сказал. Мне было бы интересно услышать ваше мнение. Пожалуйста, напишите в комментариях, поставьте небольшой фидбэк. На одном из интервью, которое я давал для какого-то инстаграм-сообщества, не помню, для какой-то группы, мне задали такой вопрос. А вы помните всех пациентов, кто умер? Ну, примерно в таком ключе вопрос был задан. Помню всех пациентов, которые держали меня за руки и плакали. Помню тех, кто признавался, что много не успел в этом мире сделать. Некоторые просили помочь, умоляли спасти их. Да, были такие тоже. Были и такие, которые спокойно принимали свою судьбу. Понимали, что смерть неизбежна, то, что все, что можно сделать, было сделано, то, что операция уже не поможет ничем, просто то, что им осталось жить какой-то определенный срок. Некоторые умирали в палатах без родственников, даже к ним родственники не приходили. А некоторые пациенты были окружены своими родственниками, там к ним приходили и братья, и тети, и дяди, прям все поддерживали. Ситуация разная, много людей, много случаев было. Просто не все понимают данную ситуацию, и только врачи поймут меня, скорее всего, и тех, кто сталкивался с такими ситуациями, с такими моментами. Люди разные бывают, пациенты разные. Кто-то ждет, все понимает, а кто-то пытается что-то изменить, плачет, просит помочь. Так что, ребят, цените эту жизнь, потому что она у вас одна. Ну что, на данной ноте, я думаю, подкаст уже нужно заканчивать. Он какой-то получился такой лирический, такой грустный получился. Может быть, у меня такое настроение. Но скоро у меня отпуск, июнь отпуск. Я, скорее всего, поеду в Дагестан. Наконец-то увижу своих детей, заберу их на целый месяц. Буду с ним проводить время каждый день. Будем загорать, отдыхать, купаться и, в общем, наслаждаться этой жизнью. Когда тебе было 15... об этом вообще не думаешь. Когда тебе стукнуло 20, ты думаешь, ой, еще целая жизнь впереди, в голове ветер. Когда тебе стукнуло 30, ты понимаешь, что все еще впереди, как бы, но уже нужно быть начеку. А когда тебе уже стукнуло 35, и ты понимаешь, что жизнь начинает идти очень быстро. И 19 июля этого года мне исполнится 37 лет. Вспоминаю свое 30-летие, и тогда я думал, еще многое впереди. Думал, еще все успею, столько всего поменяю. На самом деле, ну, конечно, много чего я успел поменять, много чего сделал, но времени катастрофически не хватает. Большая часть уходит на работе. Любите и будьте любимы. Ведите здоровый образ жизни. Читайте много, гуляйте больше. Всех обнял. Всем до скорых встреч. Пока. Не беспокойтесь о людях, которые Всевышний удалил из вашей жизни. Он слышал разговоры, которые не слышали вы. Он видел действия, которые вы не могли видеть.
Подкаст «Будни хирурга».